13. Замыслы эти осуществились, однако, не скоро. Жизнь моя снова пошла по-прежнему и даже еще более беспечно день за день. Я превращался, по крайней мере, с виду в обычного деревенского юношу, который уже довольно привычно сидел в своей усадьбе, не чуждаясь больше ее обыденного существования, ездил на охоту, бывал у соседей, в дождь или вьюгу ходил от скуки на деревню, в излюбленные избы, коротал время в семейном кругу за самоваром, а не то целыми часами лежал с книгой на диване. А затем случилось то, что и должно было рано или поздно случиться. Умер наш сосед Алферов, живший совсем одиноко. Брат Николай снял это опустевшее имение в аренду и жил в эту зиму уже не с нами, а в Алферовской усадьбе. И в числе его прочей прислуги была горничная Тонька. Она только что вышла замуж, но тотчас после свадьбы должна была по своей бедности и бездомности разлучиться с мужем. Он был шорник и, женившись, опять пошел по своему бродячему заработку, а она поступила к брату. Ей было лет 20. На деревне звали ее Галкой, Дикой, считали за молчаливость совсем глупой. У нее был невысокий рост, смуглый цвет кожи, ловкое и крепкое сложение, маленькие сильные руки и ноги, узкий разрез черно-ореховых глаз. Она была похожа на индианку, прямые, но грубоватые черты темного лица, грубая смоль плоских волос. Но я в этом находил даже какую-то особую прелесть. Я чуть не каждый день бывал у брата и всегда любовался ею. Любил, как крепко и быстро она топает ногами, неся на стол самовар или миску с супом, как бессмысленно взглядывает. Этот топот и взгляд, грубая чернота волос, прямой ряд которых был виден под оранжевым платком, сизые губы слегка удлиненного рта, смуглая молодая шея, покато переходящая в плечи, все неизменно вызывало во мне томящее беспокойство. Случалось, что, встретясь с ней где-нибудь в прихожей, в сенцах, я, шутя, ловил ее на ходу, прижимал к стене. Она молча вывертывалась, и тем дело и кончалось. Никаких любовных чувств мы друг другу не испытывали. Но вот, гуляя как-то в зимние сумерки по деревне, я рассеянно свернул во двор Алферовской усадьбы, прошел среди сугробов к дому, поднялся на крыльцо. Прихожей, совсем темной, особенно сверху сумрачной и фантастичной, точно в черной пещере краснела груды раскаленных углей, только что истопленная печка. А Тонька, без платка, вытянув слегка раздвинутые босые смуглые ноги, берцы которых блестели против света своей гладкой кожей, сидела на полу прямо против ее устья, вся в ее пламенно-темном озаренье, держала в руках кочергу, огненно-белый конец, который лежал на углях, и, слегка отклонив от палящего жара такое же темно-пламенное лицо, полусонно смотрела на эти угли, на их малиновые, хрупко-прозрачные горки, кое-где уже меркнувшие под сиреневым тонким налетом, а кое-где еще горевшие сине-зеленым эфиром. Я, входя, стукнул дверью. Она даже не обернулась. «Что это у вас темно? Ай, дома никого нету!» — спросила, подходя. Она еще больше откинула лицо назад и, не глядя на меня, как-то неловко и томно усмехнулась. «Будто не знаете», — сказала она насмешливо. «Что не знаю? Да уж будет, будет. Что будет? Да как же вы можете не знать, где они, когда они к вам пошли? Я гулял, не видал их. Знаем мы ваши гулянье. Я присел на корточки, посматривая на ее ноги и раскрытую черную голову, уже весь внутренне дрожа, но притворяясь, что любуюсь на угли, на их жаркий багряно-темный свет. Потом неожиданно сел рядом с нею, обнял и завалил ее на пол, поймал ее уклоняющиеся горячие от огня губы, кочерга загремела, из печки посыпались искры. На крыльцо я выскочил после того с видом человека, неожиданно совершившего убийство, перевел дыхание и быстро оглянулся, не идет ли кто. Но никого не было, все было просто и тихо. На деревне в обычной зимней темноте, с неправдоподобным спокойствием, точно ничего не случилось, горели по избам огни. Я взглянул, прислушался и быстро пошел прочь со двора, не чуя земли под собой от двух совершенно противоположных чувств. Страшной, непоправимой катастрофы, внезапно совершившейся в моей жизни, и какого-то ликующего победоносного торжества. Ночью, сквозь тревожный сон, меня то и дело томила смертельная тоска, чувство чего-то ужасного, преступного и постыдного, внезапно погубившего меня. «Да, все пропало», — думал я, просыпаясь, с трудом приходя в себя. «Все-все пропало, все погублено, испорчено, но, видно, так тому и быть, все равно теперь этого уже не поправишь». Проснувшись утром, я каким-то совсем новыми глазами взглянул вокруг, на эту столь знакомую мне комнату, ровно освещенную свежим снегом, выпавшим за ночь. Солнца не было, но в комнате было очень светло от его белизны. Первая мысль, с которой я открыл глаза, была, конечно, о том, что случилось. Но мысль эта уже не испугала меня. Ни тоски, ни отчаяния, ни стыда, ни чувства преступности в душе уже не было. Напротив, как же я теперь выйду к чаю, подумал я. И вообще, как теперь быть? Но никак не быть, подумал я, никто ничего не знает и не узнает никогда. А на свете все по-прежнему и даже особенно хорошо. На дворе этот любимый мной тихий белый день. Сад, космато оснеженный по голым сучьям. Весь завален белыми сугробами. В комнате тепло, от кем-то затопленный, пока я спал, и теперь ровно гудящей и потрескивающей печки, с дрожью тянущей в себя медную заслонку. Горько и свежо пахнет сквозь тепло мерзлым и оттаивающим осиновым хворостом, лежащим возле нее на полу. А случилось только то законное, необходимое, что и должно было случиться. Ведь мне уже 17 лет, и меня опять охватило чувство торжества, мужской гордости, как глупо все, что лезло мне в голову ночью, как это дивно и ужасно то, что было вчера. И это опять будет, может быть, даже нынче же. Ах, как я люблю и буду любить ее! 14. С этого дня началось для меня ужасное время. Это было настоящее помешательство, всецело поглощавшее все мои душевные и телесные силы. Жизнь только минутами страсти или ожиданием их и муками жесточайшей ревности, совершенно разрывающей мне сердце, когда к Тоньке приходил повидаться муж, и она должна была по вечерам уходить из дому, где она спала обычно, спать с ним в людскую. Любила ли она меня? Первое время любила, была сокровенна, но так счастлива этой любовью, что не могла, сколько ни старалась, скрыть своего тайного восхищения мною, блеска своих узких опущенных глаз, даже когда видела меня при брате и невестке, прислуживая нам. Потом то любила, то нет, временами бывала не только равнодушна, холодна, но даже враждебна, и эти постоянные смены чувств всегда непонятные, неожиданные, совершенно изнуряли меня. Я порой тяжко ненавидел ее, а вместе с тем даже и тогда одна мысль о ее серебряных сережках, о том нежном и милом, еще очень юном, что было в ее губах в овале нижней части лица и в опущенных узких глазах, одно воспоминание о грубом запахе ее волос, смешанном с запахом платка, приводило меня в трепет. Я готов был тогда, и даже с какой-то жадной радостью, на всякое унижение перед нею, лишь бы хоть на минуту возвратились первые счастливые дни нашей близости. Я всеми силами старался жить хотя бы в некоторой мере так, как жил когда-то, но все дни мои уже давно превратились только в жалкую видимость моей прежней жизни. Прошла зима, наступила весна. Я ничего не замечая, зачем-то упорно изучал английский язык. Бог спас меня неожиданно. Был чудесный майский день. Я сидел с английским учебником в руках возле поднятого окна в своей комнате. Рядом со мной на балконе слышались голоса братьев, невестки и матери. Я рассеянно слушал и, тупо глядя в книгу, думал самые безнадежные думы. Так и подымало сбегать хоть на минуту в алферовскую усадьбу. Благо, брат с женой у нас, и Тонька, верно, одна в доме. И вместе с тем душу давило такое тяжкое сознание своего крайнего падения. Было так горько и больно, так жаль себя, что приходили в голову и казались счастьем мысли о смерти. Сад то сиял жарким солнцем и гудел пчелами, то стоял в какой-то тончайшей глубокой тени, в бесконечно высокой, еще молодой, весенней и вместе с тем яркой и густой синеве. Порой круглилось, закрывало солнце бесконечно высокое облако, и воздух медленно темнел, синел, небо казалось еще больше, еще выше, и в этой вышине, в счастливой весенней пустоте мира, начинало вдруг как-то благостно и величественно, с постепенной возрастающей и катящейся звучностью и гулкостью погромыхивать. Я взял карандаш и, все думая о смерти, стал писать на учебнике. И вновь над вашей головой, меж облаков и синей тьмы древесной, нальется высь эдемской синевой, блаженной, чистой, небесной. И вновь, круглясь, заблещут облака из-за деревьев горними снегами, и шмель замрет на венчике цветка и загремит державными громами весенний бог. А я? Где буду я? Ты дома? Каким-то строгим, необычным тоном сказал брат Николай, подходя к моему окну. «Выйди-ка ко мне на минутку, мне нужно кое-что сказать тебе». Я почувствовал, что бледнею, однако встал и выпрыгнул в окно. «Что сказать?» — спросила неестественно спокойно. «Пойдем немного пройдемся», — сухо сказал он, идя впереди меня вниз к пруду. «Только, пожалуйста, отнесись к моим словам разумно». И, приостановившись, обернулся ко мне. «Вот что, друг мой, ты, конечно, понимаешь, что вся эта история уже давно ни для кого не тайна». «То есть какая история?» — с трудом спросил я. «Ну, ты отлично понимаешь. Так вот, я и хочу тебя предупредить. Я ее нынче утром рассчитал. Иначе дело кончилось бы, вероятно, смертоубийством. Он вчера вернулся и пришел прямо ко мне. Николай Александрович, я все давно знаю, отпустите Антонину сию же минуту, не то плохо будет. И, понимаешь, белый как мел, губы так пересохли, что едва говорит. Очень советую тебе опомниться и не пытаться больше ее видеть. Да, впрочем, это и бесполезно, нынче они уезжают куда-то под Ливны. Я не сказал ни слова в ответ, обошел его и пошел к пруду. Сел в траве на берегу, под молодыми блестящими ветвями ив, дугой склонявшихся в зеркально-светлой серебристой воде. Опять величественно загремело где-то в бездонной пустой вышине. Вокруг меня что-то крупно и быстро зашуршало, запахло мокрой свежестью весенней зелени. Прямой редкий дождь длинными стеклянными нитями засверкал из нового большого облака, бесконечно высоко вставшего над самой моей головой своими снежными клубами, и по недвижной и ровной поверхности зеркально-белой воды, быстро шумя и пестря ее темными точками, запрыгали бесчисленные гвозди.